Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Парламентская комиссия по расследованию причин аварии на Саяно-Сушинской ГЭС направит своих представителей в Хакасию, а также намерена заслушать бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Сегодня на первом заседании комиссии определены 14 вопросов, которые будут проработаны в ближайшее время. Напомним, что сам Чубайс признал, что выводы Ростехнадзора достаточно полно отражают непосредственные технические причины аварии. В Росгидро изучает акт Ростехнадзора по расследованию аварии на Саяно-Сушинской ГЭС, чтобы изменить стандарты эксплуатации, защиты и строительства гидроэлектростанций. Тем временем уголовное дело об аварии на Саяно-Сушинской ГЭС уже передано в Главное управление Следственного комитета при Генпрокуратуре Российской Федерации. Выводы комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Сушинской ГЭС мы обсуждаем с экономистом, главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Моисей Меирович.
Добрый вечер.
Насколько убедительно звучат выводы акта Ростехнадзора по расследованию причин аварии на Саяно-Сушинской ГЭС?
Мне еще не удалось полностью изучить акт. Он довольно объемный. Но я могу сказать сразу, что там не указана главная причина. Главная причина – это потеря управляемости единой энергетической системой вследствие организационного развала этой системы и начавшегося развала единства технологического. Если мы вспомним аварию в Мосэнерго в 2005 году и аварию здесь, то и там спровоцировало все это неверные действия диспетчеров.
Булат Нигматуллин, первый заместитель гендиректора Института естественных монополий, бывший заместитель министра атомной энергетики Российской Федерации, винит во всем непрофессионализм исполнителей.
Таких крупномасштабов аварий происходит не по одной причине. Вина Чубайса в том, что он разрушил ту вертикальную систему, которая была одна из ключевых моментов надежной безопасности станции. Это первое. Вторая его вина – это выделение как бы непрофильных бизнесов из структуры станции, например, ремонтной службы. Дальше самое главное, что приоритет технических служб, профессионалов шел вниз. Во главе всех этих компаний все были юристы-экономисты. Управлять высокотехнологическими объектами, не понимая сути, это огромная беда. И это будет продолжаться. Эта авария не является случайной. За это несет ответственность и руководство страны, потому что они назначали таких людей. Все это проецируется на мою родную отрасль атомной энергетики. Вот, кстати, Чубайс значительно сильнее, как личность, чем Кириенко. Команда Чубайса, команда Кириенко просто небо и земля. Команда Чубайса не годилась абсолютно к управлению отраслью. Команда Кириенко в разы не годится к управлению атомной энергетики.
Вопрос Моисею Гельману. Способна ли была команда Чубайса управлять высокотехнологичными объектами?
Не способна. Там я полностью согласен с Булатом Искандеровичем относительно оценки команды Чубайса. И он не просто не мог сам управлять, он фактически разогнал специалистов из РАО ЕС в течение 10 лет. И это тоже было одной из причин. Понимаете, Володя, вот я позволю себе привести одну модель небольшую, житейскую. Представьте себе, что вы идете по улице, и вдруг вас кусает собака, а сзади бежит хозяйка и кричит там «Лаура или Жучка?», а Жучка не обращает внимания. Я никого не хочу обидеть этой моделью, да? Но я глубоко убежден, в подтверждении того, что сказал Булат Искандерович, что я убежден, что не многоуважаемый президент страны, не многоуважаемый наш премьер-министр никогда не сядут в авиалайнер, если будут знать, что за штурвалом сидит человек, который не умеет водить этот лайнер. Так вот, стратегическая значимая система была вручена человеку совершенно неграмотному. И не его вина, он делал то, что он мог, а он может только разрушать.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Выводы комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Сушинской ГЭС мы обсуждаем с экономистом, главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. Он у нас на прямой телефонной связи. Депутат Государственной Думы Виктор Илюхин, бывший глава Следственного управления при Генпрокуратуре СССР, вызывает к высшему руководству страны.
Скорее всего, нынешнее руководство, в первую очередь президент Российской Федерации Медведев, понимает, что фамилия Чубайс, она действительно нарицательная фамилия. Ее не воспринимают россияне. Это главное, и эту фигуру надо, мягко говоря, устранить с политической арены. В подтверждение такого довода я могу просто сказать. Медведев не может оставиться без наказания, без реагирования на причины и последствия Саяно-Шушинской трагедии. Виновные должны быть названы. Или лица, условно говоря, виновные должны быть названы. Чубайс в этом ранге. Чубайс, мягко говоря, уже не вписывается в эту элиту, которая сегодня управляет Россией. Вместе с этим я хочу сказать, что Чубайс действительно человек непотопляемый. Ведь сколько критиковали, сколько ругали, сколько, условно говоря, ловили Чубайса за руку. При жестком, честном, объективном подходе, конечно, Чубайс должен нести ответственность. Но я подчеркиваю, он пока непотопляемый, пока недосягаемый.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что выводы комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мы обсуждаем с экономистом, главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. Он у нас на прямой телефонной связи. Удивило ли вас то, что Анатолий Чубайс частично признал свою ответственность за случившееся, слово Моисею Гельману?
Нет, не удивило. Значит, дело в том, что Чубайс заявил о том, что якобы до 2000 года Саяно-Шушенская ГЭС не была официально принята к эксплуатации. Это неправда. Саяно-Шушенская ГЭС была принята к эксплуатации в 1985 году. Я сегодня подробно на эту тему беседовал с весьма уважаемым специалистом Анатолием Федоровичем Дьяковым, который был председателем, на которого сейчас взваливают вину. Значит, он рассказал и показал, что в 2000 году... Дело в том, что сдавался комплекс, и эта процедура носила во многом чисто бухгалтерский, формальный характер, поскольку в свое время строился комплекс, который состоит из Саяно-Шушенской ГЭС и расположенной на 21 километр ниже по течению Енисея Майнской ГЭС. Значит, эта станция с водохранилищем, она предназначена, точнее, водохранилище предназначено для выравнивания потока воды. Так вот, для того, чтобы привести в порядок амортизационные отчисления, которые учитываются в тарифе, необходим был документ, который подтверждает единство этого комплекса. Но поскольку работала комиссия из специалистов, там было больше сотни человек по разным направлениям, они уже заодно проверили и состояние гидроагрегатов. Были сделаны замечания по ряду гидроагрегатов. Не все из них были выполнены. Конечно же, вот с моей точки зрения, Чубайсу гораздо выгоднее сейчас свалить все на то, что якобы виновата та комиссия, которая, вот он не мог им не верить, да? Но они-то совсем другое принимали. А те замечания, которые были сделаны, они далеко не все были выполнены. И я считаю, что это просто очередная уловка Анатолия Борисовича Чубайса для того, чтобы в очередной раз выйти сухим из воды.
Павел Кудюкин, бывший заместитель министра труда в правительстве Ельцина-Гайдара, склонен ориентироваться на слова самого Чубайса.
Он же сам сказал, да, как первый руководитель, я несу ответственность за все, что там происходило. Я сильно не уверен, что если дело дойдет до нормального юридического разбирательства с задачей установления именно юридической вины в уголовном смысле, я думаю, что вряд ли его вина найдется. Если это будет нормальная общепринятая правовая процедура, то я думаю, и нечего, потому что действительно эта вина скорее управленческий характер, там моральный характер, но не уголовный носит. С другой стороны, с нашим правосудием можно ожидать всего.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня не вопрос, а мнение. Понимаете, воспользовавшись примером, который уже вот недавно приводили, понимаете, если за руль лайнера кто-то сажает шофера, который вообще не понимает, что такое лайнер, то я думаю, что вряд ли стоит обвинять этого шофера за то, что он не так посадил или разбил этот лайнер и так далее. Вот у нас в стране практически 100% оборудования практически изношено, причем уже давно. Совершенно выведена из строя система его приведения в порядок, вот, которая была при Советском Союзе, она была не идеальна, но все-таки существовала. У нас, как обычно, значит, если где-то что-то происходит, это происходит естественным образом, то виноваты у нас стрелочники и диспетчеры. Вот мне кажется, совершенно очевидно, здесь надо смотреть на то, как организована у нас система организации нашей экономики. Денег у нас было навалом, и что-то не видно, чтобы они были использованы по назначению. Спасибо.
Вот в тот момент, когда Анатолий Чубайс возглавил РАО ЕС, был премьером Сергей Кириенко. Вот вопрос Моисею Гильману. Кто-нибудь еще должен разделить ответственность за это решение?
Значит, когда все те, кто назначал Чубайса и потом поддерживал его пребывание, я недаром привел пример вот с этой моделью, да, собачка и хозяина. Значит, виновата не собачка, а хозяин, который не следит за собачкой, не держит ее на поводке. Вместе с тем я полностью согласен с Иваном по поводу ситуации сложившейся. То есть это, к сожалению, факт печальный. Сегодня в том же самом Русгидро 49% мощностей или 52% агрегатов выработали свой ресурс. По поводу денег. С потребителей собирается инвестиционная компонента. За последние 3 года, по оценкам, которые не только я делал, было собрано около 15 миллиардов долларов. Этих денег вполне хватает на то, чтобы обновлять основные фонды, компенсируя выбывающие мощности. К началу 2007 года чистая прибыль компании составила 700 миллиардов рублей. Чубайс хвастал, что он собрал около 1 000 000 000 000 рублей в результате продажи акций. Где эти деньги? Почему никто это не проверяет? Куда подевались деньги? А компании сейчас, которые возникли в новые, они жалуются, что у них нет средств. И поэтому вопрос повисает в воздухе. То есть надо проверять всю деятельность компании. Но поскольку она упразднена, я могу сказать, что за все годы работы Чубайса во главе РАО ЕС не было ни одной комплексной финансовой проверки. Попытки счетной палаты провести проверку финансовую по моей публикации, которая называлась «Левые дела правого Чубайса», и по этой статье Дума приняла постановление, поручив счетной палате провести финансовую проверку, она не была проведена. Там просто не дали.
Иван Стариков, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации, считает, что Анатолий Чубайс списывает чужие грехи.
Безусловно, то, что касается Анатолия Борисовича Чубайса, это касается политической ответственности. Я не сомневался в том, что нынешнее руководство энергетической системы во главе с господином Сечиным найдет все возможное, чтобы списать все проблемы и все недочеты, все просчеты на Анатолия Чубайса, его команду. Потому что с того времени, как Анатолий Борисович Чубайс ушел от руководства российскими энергетическими системами, то огромное количество конторочек, фирмочек, образовалась для того, чтобы выполнять целый ряд работ. И эти фирмочки как раз были под контролем новой команды, пришедшей весьма непрофессиональной. И именно эти компании и компанички, я знаю это не понаслышке, запустили вопросы обслуживания, ремонта, технологических регламентов. Именно это послужило причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Слушаем вопросы Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, нельзя не учитывать раздражительный, такой негативный образ Чубайса среди народа. Этот образ косвенно наводит тени на само руководство страны, которое вот назначает его главным нанотехнологом. Вот какой Чубайс положительный, видно из приватизации и по той же реформе в РАОС. Мне кажется, если государство снимет его со всех постов, это прибавит государству уважение среди народа, да и сам народ облегченно вздохнет, что уже положительно. Спасибо.
Да, вот вопрос Моисею Гельману. Считается, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС послужила причиной просто для сведения счетов между различными околокремлевскими группировками. Как
да, глупости это все. Я вообще с удивлением слушал выступление Старикова. Видимо, партийная солидарность обусловила это лукавство. Во все эти, то, что он назвал конторочки и так далее, они были созданы еще, зародились еще при Чубайсе. Ведь это именно по инициативе Чубайса была проведена так называемая реформа, когда вместо одного акционерного общества РАО ЕС России сейчас свыше 400 обществ создано. То есть представьте себе автомобиль, отдельными узлами которого владеют разные хозяева. Будет этот автомобиль двигаться? Или представьте себе поезд, где все вагоны приватизированы, в каждом вагоне свой хозяин. Кому-то захотелось где-то в Жмеринке тормознуть, кому-то захотелось на 200 километров дальше, а кому-то захотелось на каком-то полустанке. Состав будет разрываться. Вот сейчас вот РАО ЕС России бывшая, она напоминает вот этот поезд. И поэтому никто никаких счетов не собирается сводить. Потому что вопросы — это просто непрофессионализм той команды, которая была сформирована путем изгнания профессионалов. Ведь в правлении РАО ЕС в последние годы не было ни одного специалиста-энергетика. Это вдуматься только в это, да?
Слушаю москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, у меня вопрос такой. Все-таки успешно проведена реформа РАО ЕС? Создана там конкурентная среда? Ну, пришел иностранный капитал, большие деньги затратил на то, чтобы приобрести наши генерирующие там или бытовые компании. Что в остатке-то? Может быть, все хорошо в этом плане? Чубайс доволен? А что касается лайнера «Россия», ну, у нас такие пилоты, которые постоянно влетают в одну чеченскую войну, другую, падают там в горах алтайских. Кстати, это назначенец Медведева, господин Косоткин был. Ну, вот так и живем. Спасибо.
Вопрос Моисея Гельмана. Считается, что Саяно-Шушенская ГЭС была вотчиной империи Олега Дерипаски и эксплуатировалась поэтому на износ. Из-за этого была низкая цена на его алюминий. Может быть, в этом причина аварии?
Причина аварии в том, что, значит, гидроагрегаты имеют срок службы, ресурс зарасчетный, 30 лет. Сейчас из 149 гидроагрегатов, которые имеются в стране, половина выработали свой ресурс. О чем это говорит? О том, что последние примерно 10 лет деньги не вкладывали в обновление гидроагрегатов, тем, чтобы провести капитальный ремонт и продлить ресурс. Я хотел бы ответить на вопрос слушателя относительно конкурентной среды. Вот конкуренция и рынок – это те приманки, которыми, похоже, Чубайс и смог провести эту так называемую реформу. Дело в том, что никакой конкуренции на рынке электроэнергии быть в принципе не может. по нескольким причинам. Первое, потому что на рынке действует экономический закон. Предложение не может превысить спрос. Если вы предлагаете избыточную электроэнергию, то вы ее не можете складировать, она должна быть потреблена тут же. И поэтому эту электроэнергию нужно передать либо в другой регион, либо закрыть станцию. Но система построена таким образом, и она построена это исходя из сугубо технико-экономических причин, что на расстоянии свыше 700-800 километров вы не можете передать больше 5% мощностей. И поэтому никакой конкуренции на рынке электроэнергии быть не может в принципе. Что касается самой системы, то это громадный объект, который требует колоссальных вложений. И никакой один хозяин и вообще частные хозяева не смогут содержать этот объект. Его могут содержать только коллективно, либо потребители крупные, создав нечто вроде кооператива. Кстати, так подобного рода кооперативы как раз и действуют в Дании, хотя там, конечно, не сравнишь системы. Либо это должно быть в руках государства.
Слушаем москвичку Наталью.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, что же в будущем-то будет? У меня ощущение, что мы тоже попадем постепенно в то число 7 регионов, о которых премьер-министр сегодня говорил. И еще он так намекнул, что вдруг такие погодные условия нам сибирскую зиму обещают. Удивляет вот что. Что эти люди несчастные, ведь множество специалистов знали, что может рвануть, а качали-то безудержно, выкачивали деньги, не ремонтируя ничего. И не было никакой элементарной подготовки на случай аварии. Вот видеть снятые на видеокамеру вот эти безумные лица, люди бежали, бедные, несчастные, их там убивали. А Чубайса я бы еще за то, что он технично именные ваучеры вот во время приватизации устроил, вот его бы под суд за это.
Ну, давайте мы не все сразу-то обсудим, потому что каждому свое место. Я думаю, что да, авария на Саяно-Сушинской ГЭС продемонстрировала бедствие в целом российской электроэнергетической отрасли. Напомню, что парламентская комиссия по расследованию причин аварии на Саяно-Сушинской ГЭС направит своих представителей в Хакасию, а также намерена заслушать бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Сегодня на первом заседании этой комиссии определены 14 вопросов, которые будут проработаны в ближайшее время. Напомню, что сам Анатолий Чубайс признал, что выводы Ростехнадзора достаточно полно отражают непосредственные технические причины аварии. В Росгидро изучает акт Ростехнадзора по расследованию аварии на Саяно-Сушинской ГЭС, чтобы изменить стандарты эксплуатации, защиты и строительства гидроэлектростанций. Тем временем уголовное дело об аварии на Саяно-Сушинской ГЭС уже передано в Следственное Главное управление Следственного комитета Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Выводы комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Сушинской ГЭС мы сегодня обсуждаем с экономистом, главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае расследуют убийство главы администрации села Грушевская. 54-летняя Екатерина Данилова скончалась в результате ножевых ранений, которые были ей нанесены в воскресенье поздно вечером. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Массовое избиение солдат произошло в воинской части в Ленинградской области. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров объявил об отставке правительства республики. На рабочем совещании в понедельник он подчеркнул, что недоволен действиями чиновников при решении социальных и экономических проблем. Совет по правам человека при президенте России назвал незаконной и аморальной кампанию против журналиста и правозащитника Александра Подрабинека, развернутую молодежным движением «Наши». Мосгорсуд в понедельник приступил к рассмотрению по существу дела группы скинхедов, участники которой обвиняются в 11 убийствах и нападении на почве национальной ненависти. В Азербайджане, как сообщает корреспондент Радио Свобода, суд приговорил двух граждан Ливана и 4 азербайджанцев к заключению на сроки от 12 до 15 лет. Они обвинялись в подготовке крупных терактов. В Исламабаде в результате взрыва в представительстве Всемирной продовольственной программы ООН погибли, по последним данным, 5 человек. Все они сотрудники организации. ООН закрыла все свои миссии в Пакистане. В Ираке по меньшей мере 6 человек погибли и 15 были ранены при взрыве в западной провинции Анбар. Второй человек в Аль-Каиде угрожает Западу новыми терактами. Соответствующее видеозаявление Аймана Аз-Зауахири появилось на одном из исламистских сайтов. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что выводы комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС мы обсуждаем с экономистом, главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом. Он у нас на прямой телефонной связи. Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, научный руководитель Высшей школы экономики, не торопится делать выводы.
Думаю, что это квалифицировать рано. Фамилию Чубайса писали туда по настоянию Игоря Ивановича Сечина. По этому вопросу у Игоря Ивановича, я думаю, будут расхождения с другими видными руководителями правительства. Я понимаю так, что это злоба и глупость. Ну а дальше в нашей стране может быть все что угодно.
Слушаю вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Темна вода в областях. Темен вывод, который сделала комиссия. Плотина худая, протекала. А почему в эти проскрипции не внесли руководители станции? И вот господину Гельману вопрос. А разве нашим государством правят специалисты-профессионалы?
Насколько профессионально сделан акт Ростехнадзора? Вопрос Моисею Гельману.
Я сейчас не берусь давать оценку всему акту. Мне надо его внимательно изучать. Я только сегодня его распечатал. И дело в том, что я уже вначале сказал, что комиссия, на мой взгляд, не указала принципиальную причину. Это потеря управляемости единой энергосистемы страны в связи с проведенной реформой. Поскольку мы это видим на двух примерах. Это катастрофа в Мосэнерго в 2005 году и катастрофа здесь. Причем и в том, и в другом случае диспетчеры не знали, что делать. Здесь диспетчер, вместо того, чтобы... Кстати, значит, потеря спровоцировала все этот пожар на Братской ГЭС. Была бы утеряна связь. Возникает вопрос, а что, разве отсутствуют резервные каналы связи? Ведь это же вообще нонсенс. И вместо того, чтобы взять на себя ручное управление, диспетчер Сибирской энергосистемы сбросил эту ответственность на станцию Саяно-Шушенскую. А там тоже не разобрались, и второй гидроагрегат, который нельзя было нагружать полностью, потому что его недавно пытались ввести в эксплуатацию после ремонта, и он не выдерживал полной нагрузки. На него дали полную нагрузку. А так как дальше все это написано в акте комиссии Ростехнадзора, там и про крышку и так далее, о том, как гайки не были законтрены, а это связано с тем, что в результате экономии, в кавычках, средств, были, по сути дела, развалины, по сути дела, ремонтная служба. Раньше на каждой станции была своя ремонтная служба, и эти люди знали оборудование, его надо, к нему привыкнуть надо, его надо изучать. А сейчас разъезжие бригады существуют. Вот они приедут, и никто не знает, кто что делал фактически. Поэтому я боюсь, что и работа парламентской комиссии, в которой есть немало людей, активно содействовавших принятию закона об электроэнергетике, по которому проводилась эта реформа, они просто пойдут по пути дублирования тех выводов, которые сделала комиссия Ростехнадзора. На самом деле, я сегодня разговаривал с одним членом комиссии, я сказал, почему нельзя поставить вопрос о необходимости разработки новых законодательных актов. Нужен законодательный акт об электроснабжении страны, а не закон об электроэнергетике. Закон об электроэнергетике в учебниках написаны. Поэтому сегодня нужно восстановить всю ту все те нормативно-технические документы, правила эксплуатации, ГОСТы и так далее, возвратить их обязательность, которая, эта обязательность была ликвидирована в связи с принятием закона о техническом регулировании. У меня вот такой вот всегда вопрос вызывало. Я когда после института пришел на завод мастером-электриком группы цехов, я 20 раз вынужден был сдавать. Люди сдавали по 40 раз. Экзамен по технике безопасности, по правилам эксплуатации электроустановок, чтобы получить допуск третьей формы. У меня возникал всегда вопрос, а почему никогда Чубайс и члены правления, которые давали команды на запуск объектов, были ответственными лицами, никто из них никогда не сдавал экзамены на право допуска. Они должны были иметь все высшую форму. Этой формы не было.
Олег Кузнецов, генеральный директор экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей, не удивлен происходящим.
Меня не удивило, что именно Чубайсу какие-то претензии. Чуть что, у нас ведь именно к нему возникают какие-то претензии. Так уж у нас как-то повелось. Кстати говоря, вызывает уважение то, что Чубайс не отказывается, не открещивается ни от чего. В общем, от некой своей ответственности за вот то, что произошло. Это как-то не в традициях наших чиновников. Это достойно уважения. Случай, я бы сказал, достаточно типичный для нашей ситуации. Ну да, высокий чиновник подписывает массу там документов, и важных в том числе. Тут многое зависит от той системы, которая сложилась, от той команды, которая работает. Я думаю, от Чубайса тут реально мало что зависело. Как высший менеджер, он какую-то ответственность несет за это. Но я бы сказал, все на него ловить не стоит.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, любимая Свобода. Вы знаете, данный аспект можно разделить на два таких подвопроса. Первый – это технический, второй – политический. Володя, я как-то в начале своей трудовой деятельности начинал непосредственно с энергетики. Что касается технического вопроса, значит, на каждой станции, любой станции, будь то атомная, тепловая, или гидростанции, там имеется такой институт, как дирекция. Дирекция, она следит непосредственно за регламентами, техническими и прочими аспектами выполнения всех регламентных работ, ремонтных работ, выполнения работ, связанных с поставкой электроэнергии, прочее, прочее, прочее. Но это техническая служба, дирекция, которая непосредственно повязана и обязана выполнять все технические и юридические нормативы, которые непосредственно регламентируют подачу электроэнергии непосредственно в электропровода. Значит, мы можем представить, но есть такой аспект, как и политический. Общая тенденция в стране сложилась такая, что у нас председатель директоров «Газпрома» занимает должность президента страны, не имея на то политических фундаментальных знаний. У нас подполковник ФСБ или КГБ занимает должность премьер-министра, не прошедший все политические этапы, политические борьбы. Вы понимаете, до тех пор, пока вот этот вот нонсенс будет, у нас будут взрываться станции, у нас будут расстреливаться дубровки.
Да, вопрос Моисею Гельману. Насколько здесь политизирован вопрос, вот политический ли был пост глава РАО ЕС России?
Вы знаете, ну какая тут политизация? Если налицо авария, катастрофа, если налицо развал единой энергосистемы страны, то есть потери управляемости, какая тут может быть политизация? Какие тут могут быть сведения счета Сечина с Чубайсом? Это надуманное, на мой взгляд, вообще... непонятно, чем обосновывается эта политизация. Нет никакой здесь политизации.
Мы помним, что предшественником Чубайса был Борис Бревнов, которого назначили при Черномырдине. По-моему, тоже не самый большой специалист был в этой области.
Ну, вы помните эту ситуацию с Бревновым. Да, его в свое время назначил Немцов, который высадился в десант из Нижнего Новгорода. И тогда как раз Немцов достаточно нагло убрал Анатолия Федоровича Дьякова с должности генерального директора РАО ЕС России, поставив вместо него Бревнова. Бревнов продержался где-то полгода, он проворовался, на него завели уголовное дело, а на его место потом пришел Чубайс.
Да, мы помним, что Бревнов был пресс-секретарь Сергей Медведев, до этого работавший пресс-секретарем у президента Ельцина, так что все-таки это какой-то политический оттенок носило. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот тут говорят, Чубайс виноват. Ну да, конечно, он на себя ответственность какую-то взял. Но ведь виновата, вот мне кажется, государственная система, которая сейчас в России сложилась. Вот неужели нельзя было как-то... вот время прошло, эксплуатация этой станции, такое-то, да? Там есть технические журналы, эксплуатация турбин там. Неужели там не было инженеров по технике безопасности грамотной, которые сообщили бы в центр, министру, даже до президента бы дошли, что вот надо или остановить, или как-то чинить эти турбины.
Виновата ли, по-вашему, система, вот в результате которой сейчас может быть приватизирован аэродром Шереметьево, тоже, что категорически нельзя
говорить? Конечно, система виновата. Дело в том, что вот то, что сейчас сказал слушатель, ведь в свое время существовал госэнергонадзор. Его ликвидировали. Хотя нужда в такой службе, специализированной, независимой, велика. Сегодня поговаривают о необходимости восстановления. Вообще сегодня идут разговоры, много разговоров о том, что нужно восстанавливать то, что было в советское время. Стандарты, обязательности и так далее, и так далее. И сейчас все это просто отброшено без всяких обоснований, потому что, мол, тогда было плохо. Я хотел бы остановиться на... высказывание Ясина. Значит, эти люди в свое время защищали диссертации на противопоставление хорошего социализма плохому капитализму. Сейчас они это делают наоборот. Но они почему-то вот от диссертации не отказались.
Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, не преувеличивает последствий акта Ростехнадзора.
Из заявления Ростехнадзора следует, что речь идет о пока технической ответственности. Уголовную ответственность определяет суд, а административную ответственность определяет, так сказать, руководство нашей страны. Так что пока речь идет чисто о технологической ответственности, не более того. Акт не бесспорен, потому что, во-первых, он написан довольно смутно, это правда. И второе, он полностью выводит за рамки ответственность руководства самого Ростехнадзора. Я понимаю, конечно, что если в 2000 году руководитель Ростехнадзора подписал бы акт о том, что Анатолий Борисович Чубайс сделал что-нибудь не то, то на следующий день после этого у Ростехнадзора был бы другой руководитель. Но ответственности с людей это отнюдь не снимает. Но в целом Чубайс принял в эксплуатацию непригодную для эксплуатации станцию, насколько можно понять. Его оговорки о том, что электростанция, проработавшая 21 год до него, при нем немедленно должна была бы остановиться, если бы он не подписал этот акт, в общем-то, никакой критики не выдерживает. Это просто отмазка и не более того.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Моисею Гельману. Из опубликованных данных по Тульской области ясно, что жилищный фонд износ 80%. Инженерные коммуникации износ также 80%. С 90-го года не проводилась переоценка износа зданий, да? Также по 25-30 лет не было капремонта. Вместо того, чтобы этим делом заинтересовалась прокуратура, Путин вручает дудки орден. Наверное, вот за это, за развал, да? Также хищническим образом эксплуатируются предприятия. Вот когда цель любым путем выкачивания денег из всего и всех, из жилищного фонда, из промышленных предприятий, и не вкладывать ни копейки туда, да? Не пора ли уже объявлять следующую пятилетку, пятилеткой техногенных катастроф в путинской России?
Как по вашему вопросу, Моисей Гельман, может, Саяно-Шушенская ГЭС просто показатель в целом ситуации в российской электроэнергетике?
Я думаю, что это не последняя авария. Значит, если, не дай бог, сейчас будет зима суровая, то, во-первых, есть определенный дефицит в самом сибирском регионе, который пока нечем покрыть. Вот. Обещавшее оборудование, большие утечки в линиях электропередач. Дальше не хочу просто говорить на эту тему, поскольку требуется тщательная ревизия того, что сегодня существует под названием «Единая энергосистема страны». Тщательная ревизия. Только после этого можно будет говорить, куда вкладывать и сколько вкладывать денег.
Слушаем вопросы Ставропольского края от радиослушателя Федора Федоровича. Погромче. Слушаем москвичку Марину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
По трем пунктам вопрос, пожалуйста, выслушайте и дайте ответ, уважаемый Сергей Гельман. Первое. На радио «Свобода» неоднократно выступал, по-моему, Георгий Тихонов. И он именно предупреждал об этой гидроэлектростанции. И, видимо, он был в этом отношении прозорлив. Вот спросили ли у него его мнение относительно того, что произошло, что он предсказывал. Второе. Чубайс, он оказывается каким-то роковым мужиком. То у него сначала не получилось при Ельцине управление всей страной, потом у него не получилось управление ЕС. Видимо, продажа тюльпанов – это предел, и ему заступать за него не надо было. И я бы думала, что сейчас ему пора пройти экспертизу в Институте Сербского. И третье, почему у нас управляют чубайсы, а гибнут русские люди?
Ну, во-первых, про Георгия Ивановича Тихонова хочу напомнить. Мы уже говорили, что он в марте при невыясненных обстоятельствах погиб. Считается, что это несчастный случай. Он был не только гостем нашей передачи, он был и много лет депутатом Государственной Думы, Верховного Совета, главой комиссии Госдумы по делам СНГ. А в остальном слово Моисею Гельману.
Значит, по поводу сербского ничего не могу сказать. Я думаю, что это не совсем корректно обсуждать. Вот. А третий вопрос, извините, я что-то
пропустил. Ну, что погибли люди там, ну да, но как вы считаете, будет ли переквалифицировано вот это вот дело в уголовное?
Так его уже завели уголовное, ведь прокуратуру-то, Следственный комитет передали это дело?
Да, передали пока анонимно, вот
Росбит... А они будут решать же?
Да, я имею в виду, что сам акт Ростехнадзора называет шестерых виновных, а уголовное дело в Главном управлении СКП не называет виновных.
Я считаю, что то, что они назвали шестерых виновных, это, очень мягко говоря, это некорректно. Нельзя было называть фамилии, да, тем более, что сами факты, в общем-то, были искажены. Я уже говорил о том, что станция работала, и приемка осуществлялась комплекса. И были акты о недоделках, которые необходимо было исправить. А что касается похвалы в адрес Чубайса, которая из уст одного эксперта прозвучала, то из двух зол он, видимо, предпочел выбрать меньше, потому что тогда придется отвечать за реформу.
Михаил Бергер, бывший главный редактор газеты «Сегодня», не предвидит далеко идущих последствий.
Сомневаюсь, что из этого последствия уголовная ответственность, поскольку это все заключение отраслевых экспертов, во-первых. Во-вторых, ничего не сказано, какая вина, потому что есть непосредственные участники, есть просто там недостаточный контроль, есть там моральная ответственность и так далее. Это непонятно, и до судебного разбирательства вряд ли вообще это можно всерьез обсуждать. Что касается моих прогнозов на этот счет, то
Я думаю, вряд ли Чубайс будет ответчиком по этому делу, обвиняемым по этому делу, потому что к моменту, когда он заступил на пост главы РАО ЕС, станция работала уже лет 15 или 18. Второе, состояние отрасли долгое время было таким, что, может быть, и надо было что-то ремонтировать, поддерживать, но, в общем, не всегда получалось. Плохо, конечно, все это. Да, и за это, наверное, нужно отвечать. Но я не думаю, что это будет ответственность в уголовном смысле этого слова.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня есть возражение Чубайса по поводу, скажем, чеченской войны, и очень серьезные, но в данном случае я, конечно, целиком на его стороне. Во-первых, это, давайте отметим, это впервые признанная за собой какая-то вина. Даже не будем уточнять, насколько она действительно существует или нет. И вряд ли скоро будет кто-нибудь второй после него. Это раз. И второе. Это, очевидно, какое-то начинается раздача виновных. На самом деле виновный в первую очередь это, естественно, Путин, а точнее вся эта система, которая вообще лишила страну как таковую технологического и научного прогресса за все 10 лет. А теперь отдуваться что должен один Анатолий Борисович? Странно.
Ну, во-первых, главой РАО ЕС Анатолий Чубайс, как мы помним, стал в 98-м году, тогда Путин даже не был премьер-министром. Слово Моисею Гельману.
По поводу того, как он стал?
Ну да, в целом, это в мере ответственности, его, да. То, что Бергер сказал.
Ну, трудно сказать, поскольку дело сейчас находится же, в общем-то, в Следственном комитете, и им решать это. А относительно того, тут, если уж начать говорить, кто виноват, то надо начинать тогда с Ельцина, который назначил Чубайса, с Немцова, который Бревнова назначил, а Бревнов помог Чубайсу стать путем подложных выборов, войти в совет директоров, об этом подробно писалось в свое время в прессе. Вот. И Чубайс до последнего дня существования РАО ЕС пребывал нелегитимным председателем правления, поскольку был изменен устав, и он должен был выбираться, а не по контракту назначаться. Этого тоже не было сделано. Поэтому вина не только Чубайса. Чубайс в данном случае делал то, что он может делать. Конечно, все на него валит, но можно валить. Но а зачем тогда его держали? Понятно было, что человек не на своем месте. Его надо было давно снять. Ситуация была очень тревожная. Об этом писалось много раз. Специалисты высказывались. Но его сторонники, благодаря лоббированию с самим Чубайсом, протолкнули реформу. В результате мы имеем то, что имеем. А что будет дальше, прогнозировать очень-очень сложно.
Слушаем вопрос москвича Валентина.
У меня вот какой вопрос. Я бывший работник Мосэнерго в Москве работал. И немножко я знаю энергосистему, бывшую энергосистему. С приходом Чубайса эта энергосистема полностью развалилась. Полностью коррупция. Вы знаете, я когда ушел с Мосэнерго и пришел в энергонадзор там какие-то дела оформлять, висит объявление. Не стесняйтесь предлагать вознаграждение. Это при Чубайсе только. Вот эта коррупция чубайсовская, она привела к тому, что вот эти вот разлад вот этой энергосистемы страны. Наша энергосистема была настолько сильная, ее строили уже 70 лет еще Крыжановский, а он ее развалил. Его под суд надо отдать. С этим Чубайсом по приватизации он натворил. Теперь энергосистему развалил. Сейчас он делает эту, как ее, нанотехнологии.
Вопрос Моисею Гельману. Насколько живуч этот миф, что с приходом команды Чубайса была устранена система взаимозачетов, перешло на рыночные рельсы электроснабжение?
Я могу напомнить, как это было. Дело в том, что в то время существовал дикий дефицит денежного обращения в стране. Денег было выпущено вот во время, в то время, когда пришел Чубайс, значит, сумма, то, что называется агрегатом М2, составляла 10% от валового внутреннего продукта. А для нормального товарно-денежного обращения требуется не менее 60%. Что тогда сделал Чубайс? Он под угрозой отключения потребителей заставлял их выплачивать последние деньги. Тогда предприятия между собой наладили бартер. По сути дела, это некая разновидность клининговых расчетов, это взаимозачеты. Другое дело, что это было все бесконтрольно, и там, конечно же, проводились мощные спекуляции и так далее. Но то, что он ликвидировал неплатежи, это очередной миф, поскольку эти неплатежи были ликвидированы за счет того, что предприятия нередко, да, существенно уменьшали и без того мизерные объемы производства. Потом с деньгами несколько улучшилась ситуация, но миф остался.
Как, по-вашему, следует ли ожидать какой-то ясности от выводов парламентской комиссии по расследованию причин аварии на Саяно-Сушинской ГЭС?
Ну, понимаете, тут они, они описали, в самой вот комиссии Ростехнадзора описаны фактически следствия, которые они указали в качестве причин. Но я не уверен, что люди, которые сегодня находятся в парламентской комиссии, и многие из них дружно голосовали за проведение реформы и всячески препятствовали критике в адрес принимавшегося тогда законопроекта об электроэнергетике, которым как раз эта реформа регламентирована. Я не уверен, что они найдут в себе мужество сказать, что мы ошиблись.
Большое спасибо. Напомню, что выводы комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Сушинской ГЭС и роли Анатолия Чубайса мы обсудили с экономистом, главным редактором газеты «Промышленная ведомость» Моисеем Гельманом. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». В микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».